ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम पेस्नि पर्वा ग्लावा 17 текст 26 наказание помилования Кали. इयं च भूमिर्भगवता, इयं च भूमिर्भगवता, यासितोरु भारसति,
यासितोरु भारसति,
यासितोरु भारसति,
यासितोरु भारसति।
श्रीमद्भिस्तत्पदान्यसाय,
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 श्रीमद्भिस्तत्पदान्यसाय।
सर्वातकृतकौतुका, यं च भूमिर्भगवता, यासितोरुभरसचि,
यासितोरुभरसचि,
श्रीमद्भिस्तत्पदान्यसाय,
श्रीमद्भिस्तत्पदान्यसाय,
सर्वातकृतकौतुका,
सर्वातकृतकौतुका।
Ча
и
Бхуми
Бхуми,
поверхность земли,
Бхагавата,
личностью Бога, Ньясита,
осуществленный лично им,
а также другими,
Уру,
великое,
Бхара,
бремя,
Сати,
так сделано,
Шримадбих,
всецело благоприятными,
Тат,
теми,
Паданьяца,
отпечатками стоп,
Сарвата,
повсюду,
Крита,
сотворено,
Каутука,
счастье.
Перевод стиха.
Тяжкое бремя земли было, конечно же, облегчено личностью Бога и другими. Когда он воплотился здесь, все хорошее совершалось благодаря отпечаткам его стоп, приносящим удачу.
Здесь нет комментария. Но может возникнуть вопрос в этом стихе. Каким образом это происходило? Правда? Как? Благодаря просто отпечаткам стоп все было хорошо.
То, что необъяснимо, люди называют мистикой.
То за пределы выходит понимание или видение, восприятие. Мистика.
Это было, я не знаю, как это было. Как это произошло все. Ну и, конечно же, Кришна, он высочайший мистик. Тем не менее, можем проследить, как это происходит. Потому что преданные, они носят на себе эти отпечатки стоп. Вот видели тилаки у преданных? На всем теле стоят тилаки каждый день. Это отпечатки стоп Кришны. Но мы прочитаем еще один стих с комментарием небольшим. И поговорим об этом. Я прочитаю сразу перевод следующего стиха. Теперь же она, целомудренная, на свою беду, покинутая личностью Бога, со слезами на глазах скорбит о своем будущем. Ибо ныне ею правят и наслаждаются люди низшего класса, выдающие себя за правителей.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Государством призван управлять кшатрией, то есть человек, который способен защитить страждущих. Неподготовленным людям низшего класса, которым нет дела до защиты граждан, страждущих, нельзя предоставлять кресло руководителя. К несчастью, век Кали неподготовленные люди низшего класса занимают посты правителей, получив большинство голосов на выборах, вместо того, чтобы защищать страдающих, создают в обществе невыносимую обстановку. Это часть комментария. Этот комментарий может показаться аполитичным. И почему же Прабхупада так откровенно пишет об этом? Он не имеет в виду какое-то одно государство, он имеет в виду век Кали, повсюду так. То есть это не такой аполитичный стих, как кажется. Более того, в наше время все знают об этом, даже политики. Об этом можно свободно говорить сегодня. Не так, как в какие-то прошлые века было сложно сказать что-то о правительстве, было очень опасно. Но сейчас это более или менее становится очевидным фактом, что правительство не способно найти решения. Политики не могут, сами говорят об этом, пытаемся. Экономисты тоже говорят, пока нет выхода, не знаем, что делать, кризис намечается, и мы ничего не можем поделать с этим. И все правительство мира, собственно, разводит руками в конечном итоге. Ну уж сами как-то действуйте, применяйте свой разум. Мы не знаем, что делать. То есть принцип этот Кали-юги. Он приходит в умы людей, как каждый сам за себя становится принцип. Это описано в 11-й песне Шримад-Бхагавата. Что устройство общества векали каждый сам за себя в конечном итоге. То есть, хотя и управляю, я за вас не могу нести ответственность. Невозможно. Это не совсем только вина правителей. В принципе, это Кали-юга так влияет. Правители тоже пытаются, но поскольку они... Слишком увязли в этих проблемах, у них нет времени для самоосознания в век Кали. Поэтому приходится развести руками, Пока я буду заниматься самосознанием, мое общество точно разрушится, думает политик. Я просто не имею права на это какого-то. Какие-то минуты, может, уделю, зайду в храм, в церковь, помолюсь, но больше невозможно. Все мое время поглощаю с утра до ночи, это дела государства, это деньги, это власть, это вот эти вот управления, аппараты, их отношения. Поэтому, простите, уж сами как-нибудь давайте находите тут духовных людей, развивайте культуру, духовность. Уже правительство полагается на людей больше. Каждый сам за себя, выживайте как-нибудь. Как один из представителей власти сказал мне, что же делать наедине. Вот вы рассказали, что есть голова, руки, ноги, желудок, ноги, общество. И у каждого есть свое место, ну а что делать, если ноги лезут на голову все? И все не знают, чем заниматься, не знают своих обязанностей. Как управлять? Он сказал мне прочувствованное, потому что он управляет, он пытается, но не в состоянии. Люди не понимают своей природы, не знают, в чем их обязанности, если даже укажешь. Не хотят принимать, не хотят следовать своей природе. Хотят вечно менять все, свергать, но ничего хорошего сделать не могут. Но я ему сказал, нужно найти мудрых людей в государстве. Спросил, есть мудрые люди в государстве? Вот в этой стране есть мудрые люди? Ну, говорит, не знаю, но их совсем мало. Их совсем мало, их вообще почти нет. Говорю, вот ищите, найдите. Он говорит, а какие, кто за мудрые, что это за люди? Это бескорыстные люди, которые желают блага всем другим. Вот, находите, дайте им поддержку. Взращивайте вот это настроение, появится класс определенных людей, которые сейчас не существуют. Бескорыстных людей почти нет. Почти нет. Он прав, почти не осталось. За редким исключением. Альтруизм сейчас крайне-крайне редко встречается. Почти уже исчез лица планеты. Альтруизм — это какое-то бескорыстие, но все же на материальном фоне. И даже на материальном фоне очень трудно это найти. Единственное, бескорыстное существо по отношению к другим – это мать к своим детям или отец. Это максимум, что мы можем сейчас иметь. И то есть большие проблемы в семьях. И то этот принцип пошатывается сейчас очень серьезным образом. Серьезнейшим образом. И вот когда мы сможем воспринять эту концепцию матери и отца и сможем понять, что это вселенский принцип, общественный вселенский принцип, вот царь, правитель, он в роли отца должен быть представлен в обществе. Должен чувствовать такую ответственность. То есть защищает страждущего, не нужно сострадания. Этим он руководствуется. Кшатри. Он не может смотреть на чужую боль. Что кша означает боль. Трайте, он сразу берет оружие, когда видит чью-то боль. Говорит, кто это делает? Это кшатри, вот она его, природа. Не нужно его обучать, как-то тренировать, знаете, зомбировать каким-то образом. И потом выпускать куда-то, чтобы он там кого-то убивал или так далее. Нет, это его природа. И кшатриев сейчас очень мало в Векали. Не то, что мудрых людей, но даже кшатриев, смотрите, их не так много, кто бы испытывал ту боль. Не смирялся с несчастьями людей. Это часть комментария. Такие правители незаконно ублажают себя за счет своих подданных. Поэтому целомудренная мать-земля проливает слезы, видя, в каком жалком положении находятся ее сыновья, люди и животные. Люди и животные. Это ожидает мир Векали, когда безбожие достигнет своего апогея. Но даже если нет подходящего правителя, способного пресечь атеистические тенденции, систематическое обучение людей науки Шримад-Бхагаватам рассеет мглу коррупции, взяточничества, шантажа и прочее. Ну, вот такой комментарий здесь Прабхупада. Известно, что Векали — это очень развито, то, что написано здесь в конце комментарии. Коррупция, шантаж. Вот эти вот формы, жестокие формы управления. Нечестные формы управления. Очень сложно быть честным на таком уровне сейчас. Как сказал один человек, политика — это прибежище негодяев, как бы вот заставляет человека быть нечестным обстоятельства. Не только в политике, в бизнесе тоже. Не только в бизнесе. Боже мой, даже в семье люди очень часто лгут. Ко мне приходят люди по семейным
вопросом. Знаете, иногда мне представляют какой-то философ и так далее в таком духе. В каких-то местах мы не говорим, что это Харе Кришна. Нельзя. Нельзя пользоваться этими словами вообще. Харе Кришна нельзя говорить. Но знания есть какие-то. И вот эти знания выставляют. Вот есть такие знания, есть такой человек. И раз такие знания, и такой человек известный, то есть я становлюсь известным, что как писатель меня рекламируют, как философ, как психолог, и книги показывают, то есть люди ценят. Ну, с этим человеком можно общаться, может, он что-то и знает. И лекции затем приходят люди очень состоятельные сейчас. Такой класс людей идет. Состоятельные, интеллигентные люди, успешные очень люди. Они очень хорошо одеваются, у них атрибуты безукоризненные. Их дома, где они живут, как произведение искусств, их интерьер, убранство, то есть мебель, машины, все атрибуты, они довели до совершенства. И когда они приходят, они выглядят как с райских планет, какие-то существа, такие благоуханные запахи, такие входят вместе с ними, улыбки, такие торжественные взгляды, знаете, они вот в таком приподнятом настроении, потому что они состоявшиеся люди, им вот только осталось совсем немножко что-то вот взять, и наконец они будут счастливы. Они с радостью приходят на такие встречи, чтобы вот какие-то знания получать, чтобы добавить к тому, что у них уже есть, вот последняя уже составляющая. Наука взаимоотношений. Что же, дети там подрастают, и они уже опытные люди. И они слушают все эти лекции о природе мужчины и женщины, о том, что есть душа и сверхдуша, и законы Вселенной. И, конечно же, потом они хотят поговорить наедине. Я удивляюсь тому, что когда они приходят поговорить наедине, у всех одинаковые проблемы. Одна проблема, которую не могут озвучить при всех. Это интересный момент в Кали-Югу. Проблема одна и та же, но все молчат об этом. Никто не скажет наедине. Это секрет. Секрет. То, что муж изменяет, то, что он давно живет с другой женой, они на публике никогда это не скажут. Это секрет называется. Это не секрет, потому что практически все состоявшиеся люди так живут. Я вам говорю по секрету. Специально для Омска, только никому не рассказывайте, хорошо. Все, практически все состоятельные люди имеют большие проблемы в своих личных отношениях в семье. С детьми. Это очень острая проблема, которая просто их точит изнутри. И они уже не рады ничему. Ни этому богатству, ни этим атрибутам, ни этим машинам, ничему. Потому что счастья нет в отношениях никаких. Они становятся все холоднее и холоднее отношения. Чем больше у них атрибутов накапливают, чем больше у них полируют и лакируют, тем сложнее им становится общаться друг с другом. Особенно с подрастающими детьми. Это большая серьезная проблема сейчас. То есть с семьями. Итак, они страдают, и здесь говорится, потому что коррупция, взяточничество, шантаж и прочее, грубо говоря. Много всяких недостатков. Собственно говоря, их перечислять можно не перечислять. Бхагаватам используется другой термин совсем для описания Кали-Юги. Она почти не описывается. Очень коротко. Океан порока. Все. Но вопрос возникает. Как существует этот океан порока? На чем держится? Если это океан пороков, то какую же он опору находит, как же он поддерживается в обществе людей? Когда мы думали об этом? Кто это? Кришна поддерживает? Это что-то другое. Какая же его поддерживающая сила этого порока? И мы знаем, Вишну – это все поддерживающая сила. Очень интересно. Берется крупица истины, отрывается от полного целого, и на нее наворачивается океан пороков. И он поддерживается. То есть всегда есть какое-то зерно, какая-то истина там. Иначе бы люди отвергли это. За каким-то, за всяким измом люди принимают любой изм, если там есть какая-то крупица истины, хотя бы крупица истины. Но Прабхупада говорит, вот так вот они приняли полкурицы. В Кали они делят истину на части, по этим крупицам растаскивают. Для того, чтобы создавать что-то свое на этой базе. Они прославляют Бога. Они хотят представить свое понимание, свое мнение, но на крупице той божественной истины они ее эксплуатируют. Пол курицы означает, что одна курица несет яйца, а другая часть курицы клюет зерно. Передняя часть курицы клюет, а задняя дает яйцо. И фермер говорит, задняя часть курицы лучше, чем передняя. Она выгодней. Передняя совсем не выгодна, часть курицы. И он принимает решение, пол курицы мне достаточно. Курицу режут пополам, и зерно сохранено, яиц нет. Так нет результата. Как бы зерно сохраняется, смотрите, зерно сохраняется, но результата нет. Так мы храним какую-то истину, пытаемся ее применить. А где результат? А результата нет. Почему? Потому что нет бескорыстия. Курица не дает яйцо, потому что хозяин не бескорыстный. Она способна давать яйцо. Она способна давать такие драгоценные яйца вообще. Если наклюют зерно, зерно это ценность. И так есть ценности, сравнится с зерном. И оно может трансформироваться, эта ценность, во что угодно. Вы можете получить все желаемое, все блага. Если знаете законы трансформации, как это зерно становится яйцом. То есть нужна курица. Но у нас только пол курицы. Люди не хотят что-то отдавать этой курице. Они знают, что абсолютная истина предназначена для всех. И деньги, и земля, и ценности, и знания. Это нужно распространять широко. Это широчайшая благотворительность должна быть. Чтобы все процветало. И все. Потому что всем всего хватает в количественном отношении. Но статистика современная утверждает, что 95% богатств мира сосредоточены у 5% населения. Вот и вся проблема. Ну, земля не может дать достаточно пищи или одежды, или всех других благ, которых неисчислимое множество, которые многие блага уже просто мы даже не знаем, потому что они ушли в небытие уже. Мы просто в них не верим. Говорим, мистика какая-то. И так это называется самскара. Мы отпечатываем свое рождение. И смотрим, какие тут ценности. В этом мусоре рождается живое существо, в мусоре Кали-Юги. В этом океане пороков рождается. В океане недостатков, но ведь оно же выбирает какие-то ценности при рождении. И какая же главная первая ценность? Мать, отец. А почему он потом теряет это? Не было бескорыстия. Не было подлинной любви. Сейчас все дети жалуются. Он говорит, я не знаю, что, чем заняться, что делать в жизни, подрастает это поколение. Это трагедия. Вы не думаете, для молодого человека это трагедия. Это не трагедия для новорожденного, 5-летнего еще не трагедия. Но когда он уже вступает в жизнь и не знает, чем заниматься, это большая проблема. Для мальчиков особенно. Или для девочек, которые не знают, что у них за будущее, какая у них личная жизнь, будет ли у них семья или нет. Неуверенность у всех. У них нет решимости, нет понимания, нет ясности разума. И они с этим неясным разумом, в надежде, что может быть им повезет, вступают в жизнь, как придется. Как придется просто. Выплывают на свои лодочки в океан пороков. Что они там встречают? Там такие катаклизмы. Там такие формы шантажа. Такая коррупция. Там такие акулы плавают вообще. И они быстро обучаются. Дело тут не в матери, не в отце. Тут каждый сам за себя. Традиции нет. Мать меня даже не защитит. И отец меня не защитит. И царь меня не защитит. И начальник на работе, если что, не защитит. Откажется от меня в случае чего. Каждый сам за себя. Нужно иметь большие крепкие зубы, сильные руки. Нужно иметь большое ложное эго, гордость. Выстоять. Дать сдачи, как минимум. А лучше нападать. Что боялись. И представьте, люди вот с таким сознанием начинают активно действовать. Все. Это миллионы людей. Это не один человек сейчас. Это миллионы людей, кто начинает так действовать. Это самскара. С детства он искал эти ценности. А потом все потерял. Самскара осталась. Напомню ему об отце и матери, он задумается. Он задумается, но ничего не поймет. На минуту задумается, снова уйдет туда, откуда он пришел. На минуту подумает о Боге, даже меньше. На несколько секунд, может быть, в какой-то трудный момент. Секунды это занимает времени. И снова вернется туда, откуда он пришел. Крупицу истины слышит человек и пытается бежать куда-то и что-то уже ее притворять в жизнь, уже какую-то выгоду извлекать из этого. Курица не даст яйца таким образом. Нет, не будет результата. Нужно принять жизнь, какая она есть. И здесь говорится, что лотосные стопы Кришны, они автоматически все организовывали в этом мире. Каким образом? Называется тоже самскара, но другая самскара. Мы получаем не крупицу истины, а истину, полную истину. И что же это создает в нашем сознании? В чем же преимущество? Неполная истина, она порождает вопрос, естественно. Неполная истина. Например, не курите, пожалуйста, не пейте. Ну и тут же вопрос в голове у человека. А почему? Нельзя пить курить. Это приносит мне какое-то удовлетворение. Я не алкоголик, я это могу регулировать. Но по праздникам, то есть, мы же должны веселиться, жить, а почему нельзя? Возникает вопрос. Неудовлетворение возникает. Почему вы запрещаете мне что-то делать? Это не полная истина. Потому что. Или не занимайтесь незаконным сексом, а в браке вот только для зачатия детей самое лучшее. О, простите. Зачем вы говорите такие вещи? Мне, у меня есть личная жизнь, куда вы вмешиваетесь вообще? Я сам решаю. Я тоже, у меня возникает вопрос, и я обороняюсь от этих принципов. Потому что истина не полная. Потом Прабхупада сказала, что мы не хотим создавать просто общество вегетарианцев или общество трезвенников. Люди не поймут. Это тоже будет понято однобоко. Нам нужно создать общество осознания Кришны. И тогда люди автоматически примут. Если они примут полное целое, они примут и все остальное. Почему? Потому что полное целое, не возникает вопрос. Как раз все вопросы уходят. Если мы соприкасаемся с полнотой, мы сами наполняемся счастьем. И вопросы все уходят. Все вопросы от того, что мы страдаем. Чем-то недовольны. Все вопросы от этого. Поэтому, говорится, задавайте вопросы. Задавай вопросы духовному учителю. И служи ему. А задавать вопросы означает признать свое незнание, свое несовершенство. Да, вот так. Ты же страдаешь. Признай это. Честным будь. И это когда ты признаешь, что ты страдаешь в этом мире, значит, ты говоришь, а почему? С одной стороны, ты признаешь свое несовершенство, но с другой стороны, ты получаешь знание в этом случае. Ну, то есть, пока ты не признаешь свое несовершенство, не задашь вопросы, знание не придет. Это называется смирение, первый шаг. Смирение означает, что мы признаем, да, я живу в океане пороков, на самом деле я страдаю от начала до конца. Я несовершенный человек. И кого мне спрашивать? Есть ли совершенные люди? Есть кто-то тут не страдает. А что, гуру не страдает из-за жары? А он иногда, если голодный, он не хочет есть? Или он уставший, ему отдых не нужен? Он тоже страдает, как и я. Не так ли? Возможно. Возможно. Кришна говорит, да, страдания будут. Даже Арджуни говорит, будут страдания в этом мире. Будут чередоваться страдания и счастье. Всегда. Но тебя это не должно тревожить. Человек, который в страхе находится, он думает, если будет есть нечего, что делать? Дай-ка я запасусь. Я вырую большие погреба, амбары, засыплю зерном, деньгами, в банке счет. Это должен делать. Мало ли что. Это называется беспокойство ума, страх. Преданный не должен бояться о таких вещах. Он испытывает голод, но он не запасается навечно в этом мире. И бесконечно свой счет в банке не увеличивает. Нет, он об этом не думает. Он может терпеть, он может не замечать эти вещи. Почему? Почему? Потому что связан с абсолютной истиной, с полным целым. Вы не можете остаться голодным, если связан с полным целым. Это невозможно. Например, воздушная среда, вот это вся, все наше небо, которое нас вот окружает, скажем, это пример полного целого. Это пример, относительный пример, но это пример. И если мы с ним связаны, если мы выходим просто вот на улицу, ну и нам хорошо дышится, правда же? Вы думаете, что когда-нибудь воздух кончится, или нужно будет проветривать это небо? Нет, в полном целом нет никаких проблем. Оно сбалансировано. Полное целое называется. Оно самодостаточно. Оно само решает все свои проблемы. Самоочищающаяся среда. Так, самовосстанавливающаяся среда. Это полное целое называется. И с другой стороны, можем сесть в замкнутое пространство. Чуть-чуть воздуха. Закрыть окна, замкнутое пространство, закрыть двери герметично. И что через час с вами там будет? Вы умрете. Но там же есть воздух. Да, воздух есть, но я им дышал, поэтому как-то он изменился, этот воздух. И теперь я не могу дышать в этой среде. Мне нужна связь с небом. Так? И вот мы берем замкнутое, строим свое счастье. Как в замкнутом пространстве, закрываемся от всех других. Все какое-то время мы чувствуем, что я не могу жить так. Почему? Я не связан с полным целым. Как есть пример об этой, об этом счастье, сказка, но сказка, она конкретная, это история. Это настоящая история, которая случилась с императором Ману. Он утром пошел совершать омовение в Гангу. Там окунулся с головой и решил предложить немного воды Ганге. Что лучше, чем вода Ганги, ничего нет. Что можно предложить Ганге? Саму воду Ганги можно предлагать. Что мы Кришне предлагаем? Его имя предлагает. Потому что ничего лучше нет. И он взял так вот, зачерпнул воды. Но в ладони оказалась маленькая рыбка. Золотая рыбка. С короночкой такая, говорящая. Это не сказка, это настоящая. Но послушайте, как сказку. И то есть он понял, что это какая-то удача. В моей жизни говорящая рыбка, царевна какая-то морская. И она сказала: дорогой, не отпускай меня обратно в воду. Я очень прошу тебя. Я боюсь. Там много крупных рыб. И они меня съедят. Ты царь. Я прошу тебя прибежище защиты. Царь подумал: о, какая удача. У меня просит защиты вот эта царственная рыбка. Ну, тогда мой долг позаботиться о ней. Он пришел домой во дворец и тоже приказал аквариум. Создали быстро, впустил рыбу туда. Все, что необходимо для нее, условия, пожалуйста, самые комфортные. Рыба сказала: спасибо тебе большое. На утро он увидел, что пол хвоста наружу. Из аквариума не помещается. Как-то наше счастье, оно, понимаете, не живет в западном пространстве, на самом деле. Оно пытается куда-то тут наружу влезать постоянно. Такая золотая рыбка, ну вот уже хвост наружу, говорит, ты обещал мне дать прибежище. Не так ли? Это жена вам скажет через 3 года, любая. Ты обещал то, 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 но мои желания уже не вмещаются в этом. Что же делать? А? Меньше, не 3 года. Это раньше было 3 года. Сейчас быстрее, сейчас сразу же, через на следующий же день. Быстро рыбка растет, очень быстро. И царь подумал: какое-то чудо. Извини, сказал я, исправлю свою ошибку, я позабочусь, я кшатрий, я не могу смотреть на твои страдания. Он принес и сделал бассейн быстро, все соорудили, там чистейшая вода, опустил рыбу туда, плавает, наслаждается, такая рыба, такая резвость, знаете, говорит: спасибо тебе. На следующее утро рыбка не умещается в бассейне, хвост наружу, лежит, трепещет, воды едва хватает дышать. Ты обещал мне дать защиту, но я погибаю. Ты не исполняешь всегда своих обещаний. Ой, пойдем там озеро сделаем большое, сейчас большой водоем, большой труд, все государство там уже подключилось. Государственная задача была дать прибежище рыбке. Ну, непростая рыбка, к чему же это ведет, интересно. Это же какой-то божественный план. То есть Ману не задал вопросов. Поскольку он был связан с полным целым, он понимал, все, что происходит по воле Бога, нужно делать так. Не то, что, а как он делал до рыбки, пусть себе задохнется. У меня дела есть поважнее, не так же, как эта рыба просто. А вы знаете, что без рыб океан умрет? Да. Умрет океан. И все, все нарушится. Он станет тиной просто какой-то. То есть мы очень зависимы друг от друга все. Хорошо, и тогда он и выпускает уже в океан. Что в озере ей тоже тесно. И так он ей дал целый океан. Сказал: вот твое место. Этот океан твой вообще. Это рыба-гигант, это матья. Вот вообще не было. Это был сам Кришна. Она сказала: ну что ж, за такое служение я должна тебе вознаградить. Она же говорящая. И какое же вознаграждение? Потом будет скоро, сказала рыбка. Такой должен построить корабль. И я спасу твой корабль от потопа. Такова история с матьей. То есть, полное целое, связь с полным целым, значит, растущее счастье, развитие. Человек должен дать пространство, возможность дать жить в мире. В большом мире человек должен жить. Не в замкнутом пространстве.
Но сначала он должен понять маленькие вещи. Мама, папа. Потом он сможет понять, кто такой духовный отец. Если есть настоящий отец, он может до какой-то степени понять, что есть еще духовный отец. И от духовного отца он узнает, что есть высший отец. Это фактически семья. Из обычной семьи он переходит в духовную семью. То есть он, чувство родства заложено свыше. Он говорит, что отец, мать, семья – это все мои энергии, Кришна говорит. Сейчас ослабла связь в семейных отношениях. Но можно понять Кали-юга. Но при этом должны понимать, как это важно. Как это важно восстановить семейные духовные традиции. Между родителями и гуру разницы нет, на самом деле. Это написано в шастрах. Никто не должен становиться отцом, или матерью, или царем, или духовным учителем. Если там рассматривать на одном уровне. Если он не способен своих подопечных привести к совершенству, он не должен заводить детей, или принимать учеников, или управлять другими государством. То есть он должен быть как отец. Просто в разных масштабах этот отец. Но этот принцип не меняется. Это принцип вселенский, потому что есть Бог, есть Отец Всевышний, Он Отец. Этот принцип распространяется в наше человеческое общество. Тут тоже много отцов, много матерей, много детей. Это не биологическое происхождение. Ученые, биологи не знают ответа на этот вопрос. Это непонятно с точки зрения эволюции. Кто такая мать с позиции биологии, необъяснимо. Кто такой отец, необъяснимо. Необъяснимо. Это заложено где-то вглубже. Этот принцип заложен свыше. Итак, так же, как человек получает плохие самскары и носит их в своем уме, смотрите внимательно. Люди ходят по улице крупных городов, они блуждают там, по магазинам, они что-то едят, жуют, блуждают, чувства, ум. В конце концов, они становятся утомленными, озабоченными, заработанием денег, устройством жизни, думают о кризисах. Думают о катаклизмах, они думают о том, как же все-таки выжить в этом мире, строят планы, верят в эти планы. Как вы думаете, этим людям будет сопутствовать удача? Вот их миллионы там ходят. Но они ни один другому человеку не помогает. Каждый думает только о себе. Как вы думаете, им будет сопутствовать удача? Никогда. Никогда. Это невозможно. Удача рядом с нами, это мы с вами, наша удача. То, что мы встретились, мы нашли общий язык, и мы нашли общую цель, и мы решили совершать благотворительность, и мы решили помогать друг другу и жить ради этого, это и есть удача в жизни. Но те же самые люди, которые блуждают просто в этом пространстве крупных городов, забытые всеми, выживающие в этом океане человеческой как бы деятельности, наполнены шантажами, взяточницами, чувством выгоды, у каждого свои интересы. Когда они встречают Харинаму на улице, что они чувствуют? Вот так вот вместе петь, это значит, люди связаны каким-то вкусом, понимаете, большим очень вкусом. Вот с таким энтузиазмом они не поют никогда, материалисты. Но если только они выпьют что-то, их свяжет этот вкус вот алкоголя, они могут, там, могут уже потрясти там, телами, как-то они так танцуют не очень, может быть, эстетично. Приятно, когда смотрят, думают, как это пхава странная вообще. Они друг друга, похоже, в постель хотят увести сейчас. Все, вот так они танцуют. Они просто трясут этими телами перед другом. И так они возбуждаются сильно, и потом расходятся куда-то все после этих вещей. Это пхава, митхуня пхава, она может как бы возбудить до какой-то степени, и они выдадут какое-то творчество. Но это не радость, это просто возбуждение. Дадите ли вы деньги такому человеку, пожертвование, возбужденному человеку, пьяному? О, встретили, на тебе пожертвование. Да никогда вы не дадите пожертвование, не та самскара. Но когда преданный получает настоящую радость, связанную с Богом, он начинает светиться счастьем, и люди могут дать ему пожертвование, сразу захотят помогать ему. Немножко послушав, посмотрев, пообщавшись, сразу начинается бескорыстная деятельность. Удача приходит к такому человеку. Потому что он дорог всем, а ему дороги тоже все. Вот что такое связь с полным целым.
Ну, представьте, если вы вышли из этого замкнутого пространства, и перед вами целое небо отношений, столько счастья, столько энергии, столько чистоты, как вы можете смотреть, что кто-то задыхается в этих саркофагах? Вы же не сможете смотреть на это. Вы, конечно же, начнете людей как-то освобождать от этого состояния. Это не проблема освободить человека. Не проблема. Проблема в другом, что он не хочет освобождаться. Что в этом саркофаге он хорошо устроился. Ему нравится. Если вы устроились даже в помойной яме, вам кажется, там очень хорошо. Что я там уже устроился. Как в Индии особенно, если вы садитесь в поезд, в индийские, там разные сюрпризы могут быть. Например, с поезда с огромным количеством тараканов. Огромное количество тараканов в поездах есть. Есть поезда более чистые, есть разные. И иногда вы садитесь, и там просто непонятно, кто пассажир вообще. Там других пассажиров гораздо больше, чем которые оплачивают проезд. Этих пассажиров, они кругом. По вам, ночью, особенно они все вылазят, их просто тьма, и они просто по вам всю ночь ползают. Тараканы. Но вы там устроились, и нормально. Вы едете там уже полдня, вы уже не обращаете внимания, все уже хорошо. Как доехали, нормально, вы забываете про тараканов. Вы устроились. А с крысами поезда? Вы думаете, в такой поезд я не пойду. Но немножко устройтесь, и все нормально будет. Там что-то постелите, там что-то протрите, там вещи разложите, там так сядьте, свое пространство так почувствуйте, и все, вы уже дома. Уже выходить не хотите даже. Потому что спите, отдыхаете там. Ну что, что крысы? Ну нормально, с крысами тоже можно жить, правда? Люди устраиваются в этих саркофагах, и поскольку они устраиваются, это личные усилия, им кажется это место ценным. Если личные усилия какие-то сделал, если я сам заработал вот этот ломаный грош, вот этот ломаный грош заработал, собственно. Ну, это очень ценно, потому что я это заработал. Я ценю это. Хотя тут ценности почти никакой нет. В наших успехах, в наших приобретениях в этом мире ценности почти нет, говорится. Если строго говорить, вообще нет, пока мы не свяжем это с Богом. Но тот же ломаный грош, если мы отдадим Кришне, с этого все начинается. Много не нужно, Кришна не просит много. Ломаный грош. Даже пол ломаного гроша еще раз можно отломить. Просто дать ему то, что не нужно нам вообще. На тебе Боже, что мне не гоже. Так говорят. С этого начинается все. Хотя бы так. Принесите что-нибудь. Не кондиция называется товар. Можно Богу предложить. Отдайте это. Пожертвуйте в храм. Но, например, в культуре ведической все знают об этом. Если у вас есть дом, есть сад, может прийти к вам. К вам могут прийти люди. В Индии они придут обязательно к вам. И скажут, а можно у вас фрукты взять для божеств? Цветов можно немножко взять в храм для божеств? Ни один хозяин не откажет. Он даже не выйдет, скажет, вот все, что самое вам нравится, берите. Он даже не выйдет в сад, охранять его как-то или следить, что там не рвут. Ну, просто дома останется, говорит, пожалуйста, вот сад, вот цветы распоряжайтесь сами, пожалуйста, приходите, берите. А иначе зачем все это? Это теряет смысл. Потому что все дело в этой самскаре, в этом счастье. Когда мы делаем что-то для Бога, мы приобретаем эту связь и чистый воздух. Мы сразу чувствуем какое-то счастье, прилив сил, энергии. И такой человек становится привлекательный. Удача к нему идет. Как некоторые матери не могут выйти замуж. Так они говорят. Приходят такие. Я говорю, вы посмотрите на себя. Ну как вы выйдете замуж? Вам немножко нужно счастье больше иметь. Если вы очень счастливы, на вас все будут смотреть. Сразу побегут, кто это, узнавать. Это экстатичная матаджи. Она какая-то очень продвинутая, смотрите, она такая счастливая бегает. Но не ходит. Замуж хочу. Ну так, ты в таком настроении невозможно осуществить. Потому что мужчина, он выбирает именно настроение, когда смотрит на женщину. А они, конечно, подделывать это здорово умеют. Имитировать. Они просто мастера в этом, что касается иллюзий, женщина в этом мастер. Она может создать любое настроение, чтобы привлечь мужчину какого-то. Но когда встречается с ним, теряет настроение. долго не можешь поддерживать себе это настроение. Мужчины такие же, ну, вот оно, вот оно мое счастье. Все, женюсь на этом счастье. Потом, ну, зря я это сделал. Легче было гораздо без этого все. Зачем связался с этим счастьем? Она полдня сидит, причесывается, украшается, ничего делать не хочет вообще. Говорит, деньги где? Зачем мне такое счастье? Потому что это не природа человека в материальном теле быть счастливым. Нужны усилия для этого, аскеза нужна. Не природа, они имитируют, они подделку делают, природу. Но на самом деле, без специальных усилий, без деятельности, без преданного служения, если мы не заняты преданным служением, мы не сможем быть счастливы вместе. Какой бы иллюзией мы ни владели, она рассеется. Как? Читаю недавно Коран. Очень интересно. Я же живу теперь в Азии, в Средней Азии. Я теперь уже наполовину мусульманин. Там люди читают Коран, ну там ислам, они пытаются, во всяком случае, где-то он установлен довольно сильно, где-то почти нет, в Казахстане он пока не такой сильный, как ислам. Но вот, скажем, Бухара — это столица ислама Средней Азии. Бухара — это мечети, древние, великие, там учителя из ислама, один арабский язык, то есть там, ну, так все серьезно очень поставлено. А в других местах это, может быть, не так для людей, кажется, важным ислам в Средней Азии. Но в Коране, интересно, пишется, там группа людей попадает, ну, каких-то грешников. Они рано или поздно попадают на страшный суд. Ну, как любого грешника, ждет расплата, безусловно. Ну, вот там так описывается. Страшный суд называется. Если ты грешник, и понятно, что это страшно. И они начинают жаловаться, они начинают искать какие-то оправдания. И, конечно же, в этом случае человек что делает? Он начинает ссылаться на сатану. То есть мы невинные люди, но сатана соблазнил, ну что делать? Ну вот если бы не было сатаны, мы бы не сделали грехов никаких. А тут сатана приходит и говорит, давайте поговорим. Мы свободные люди, можем общаться, давайте это рассудим, ну давайте. Вы знаете, как он умный? Это великий разум тоже. Что касается материальной природы, это великий разум тоже. Ну вот посмотрите. Вы же читали Писание? Читали, да? Вот там Бог вам обещает что-то. И я вам тоже что-то обещаю. Там и от сатаны написано обещание, и от Бога написано обещание. Все открыто, все честно. Богу вы не поверили. Хотя он сказал вам, что он обязательно даст то, что обещает. А сатане поверили, хотя в конце было написано, что он обманет. Это открыто все, это понятно каждому. Это не скрытая информация. Это в каждом писании все открывается. Итак, Богу вы не поверили, хотя он обещал и дал гарантии. А мне поверили, хотя я обещал, гарантии не давал. То есть будете честны, но в конце этого душу дьяволу отдадите, так и написано. Это же контракт, честный контракт. Более того, я не имел никакой власти над вами. Никакой. Я просто вас позвал, а вы пришли. Ну и кого же теперь винить? Все же честно. Зачем вы ищете какие-то причины? Я вас просто позвал. Я и власти-то не имел никакой. Приказывать вам не мог. А Бог имеет власть, а дает вам свободу. Так что это ваш выбор был. Страшный суд теперь будет. Так люди начинают понимать, на самом деле все открыто. Это мой выбор. Я как только говорю, я не верю в этого Бога. Конечно, за этим стоят другие проблемы. Я могу сказать через какого-то человека это. Если кто-то представляет религию неправильно, я могу сказать так, я не верю в эту религию. Будьте разумны. Читайте шастры. Нужно изучать, получать знания. Прежде чем мы выберем достойного лидера, мы выберем достойное общение, мы должны уже иметь предварительные знания из Священных Писаний, потому что там это все описывается и гарантируется. Не выбирайте мошенников, кто не привязан к Кришне. Не связывают свою жизнь с Кришной, не выбирайте таких мошенников. Как сейчас один гуру появился в России, он говорит, вот сейчас эпоха такая, что Раху действует. Эпоха Водолея, сейчас Раху, он так влияет, что все духовные люди падут. Понимаете? Они уже падают сейчас. Все духовные учителя в мире, все будут падать. Раху их сбросит. А потом начнется новая эпоха Водолея. Кто же начнет? Вот этот самый гуру. Он не падает. А кто твой гуру? Нету никакого гуру. Ну и что? В шастрах написано. Зачем же принимали такого гуру? Написано же. Зачем? Такого гуру не надо принимать. У него должна быть преемственность. Гуру не может быть один. Гуру тот, кто связан с Кришной. И у него есть свой гуру. Он всегда связан с цепью преемственности. Иначе это никакой не гуру. Но люди даже читают и выбирают этого гуру. Вот смотрите. Они же выбирают вас сами. Поэтому все дело в нашем именно выборе, в нашей совести. Что же мы выберем? Пол курицы или целую курицу? Что же нам выгодно принять, человек думает? Какого же гуру выгодно принять? Это не выбор гуру. Это пол курицы называется. Выгодно только задняя часть, а передняя невыгодна. Но гуру скажет, отбрось все эти глупости. Вставай рано утром. Соблюдай регулирующие принципы. Воспевай святые имена. Ты должен совершать аскезы. Он не будет говорить ложь. Вставай, когда хочешь, в конце концов, если так уж. Можешь повторять, можешь не повторять. Главное, раскаивайся, плати мне деньги. Я за тебя там помолюсь, я тебя освобожу просто потом. Главное, плати деньги, дай мне пожертвования. Все. Поэтому люди не доверяют никакой религии сейчас. Говорят, эти гуру, а что? У них там все есть. Они живут хорошо. Миллионы, миллионы долларов было заработано в Америке несколькими гуру в свое время. Большие деньги, просто гигантские деньги. И когда Прабхупаду спросили, что вы думаете об этих людях, говорит, это мошенники, которые свет не ведут. Но они имели авторитет в стране в то время. Их признавали как учителями, йоги и так далее. И даже и репортер вздрогнул, когда услышал такой прямой ответ. Знаете, это же на запись было все. И он не мог это опубликовать даже, он боялся. Поэтому спросил, а объясните, что вы имеете в виду? Нужно объяснить, вот, чтобы читатели читали, чтобы не было просто вот таким ударом ниже пояса. Но а объясните, поаргументируйте это. Он говорит, сколько берет за инициацию этот человек, когда мантру дает? Ну, всего $30. $30 умножьте на... Сколько у него последователей? Миллионы. Несколько миллионов людей. Умножьте на несколько миллионов. Я же говорю, мошенник, который свет не ведут. Как он обрел столько последователей, скажите? На крупице истины. Он навернул удобную философию, чтобы ее продать хорошо. Чтобы ее покупали, принимали. И истинный гуру это делать не будет. Прабхупада говорит, нам не нужно много последователей неискренних. Нам нужен один настоящий преданный, чистый. Мы продаем бриллианты. А это дорого стоит. Мы не продаем стекло. Итак, ученик должен обещать духовному учителю, что он будет соблюдать регулирующие принципы всю жизнь. И воспевать святое имя всю жизнь. И возможно, это иногда не хочется делать. Вставать рано утром. Тем не менее, ученик должен это делать. Я должен служить Кришне, я должен становиться на путь бескорыстия. Как бы ни хотелось иногда иметь какую-то выгоду, тем не менее, должен освободиться от этого менталитета Кали-Юги. Кто-то спросит, а как же я буду жить, если я буду иметь бескорыстный менталитет? Меня любой обманет. Нет, Кришне, я дам тебе разум. Да дам и Будхи-йогам там, ты получишь такой разум. Ты можешь пересечь океан пороков на этой лодке, ты на корабль зайдешь знания. Тебя никакие шторма не заденут. Ведь ты же будешь жить с Богом. Где твоя вера? Почему ты сомневаешься? Ты смотришь на океан и говоришь, о, невозможно, я не такой пловец. Так? Но ты не видишь, кто тебя привел к этому океану и кто подготовил для тебя этот путь. Он вверху. Он над всем этим. Для него это, знаете, абсолютно незначительная часть творения. И спор его выдоха вселенной просто происходит. Для него это никакой не океан. Никаких препятствий не существует, если человек живет с Богом. И теперь нужно понять эту науку деятельности в сознании Кришны, науку жизни с Богом. Не просто вера там, а жизнь здесь, разные вещи. И все, что я наделал в жизни, я наделал столько грехов, я просто иду, отдаю Богу и прошу прощения. И нет, этого недостаточно, потому что должен еще отказаться от греха и встать на другой путь. Итак, если человек носит самскару, счастье духовного служения Богу, счастье приходит из бескорыстного сознания, когда человек не привязан никаким плодам, и какой выгоды не имеет, и он становится счастлив в уме, а потом и в сердце. И когда он становится такой счастливый, он начинает привлекать людей. Привлекать. И через общение мы получаем все. Через общение. Ну, например, гость пришел к вам, вы же накормите его. Кто-то подумает, это выгодно быть гостем. Есть такие тоже люди. Но на самом деле нужна квалификация быть гостем. Нужна квалификация быть хозяином. Это главное. А не так называемый гость, не так называемый хозяин. Вот это вот взяточница, коррупция, шантажи. Люди применяют эти способы и продвигаются по социальной лестнице постепенно. Как это называются такие люди? Самозванные люди. Самозванные управляющие, самозванные цари. Настоящий царь, ему благоволит удача на каждом шагу. Это есть признак настоящего царя. Это есть признак человека с большой буквы. Ему благоволит удача на каждом шагу. Вот так он продвигается. Он планов даже никаких не строит. Можно привести пример из Кали-юги. Как это происходит? В Библии есть целая история об этом. Знаете? Помните, о чем я говорю? История царя Давида. Как он стал царем? Он был пастухом. Как же он смог стать царем в присутствии уже сильного монарха, которого пророки отвергли? Они просто сказали, мы отвергаем тебя, и ушли. Никакой политики не создавали вообще. Не было никаких интриг, политических партий, восстания вооруженного, чтобы сместить царя. Нет. Просто пророк пошел в эту пустыню и поставил его на престол. Короновал его там. Вот и есть царь, этот юноша Давид был. У него вот эта вот лютня какая-то там, инструмент, там пел там о Боге песни, овец спас. Вот с этой лютней он пошел к Саулу, к царю. И там пишется подробно вся эта, подробно, как он стал царем. Без революции, без восстания. Удачи благоволю ему на каждом шагу. На каждом шагу. На каждом шагу. У Саула была армия, было могущество и сила. И все же он погиб. Он потерял полное крушение. Это одна из историй библейских. Для Кали-юги это хороший пример, что в Кали-югу все хотят поднимать революции, восстания, озвучить свое несогласие. В эфире сейчас так много разногласий. Послушайте эфир, с ума сойдете. Не проникайте туда, с ума сойдете. Поэтому прежде чем общаться, мы собираемся вместе и поем Хари Кришна мантру, чтобы очистить эфир от этой гадости, от этих разногласий, от этих революций, от этих гнева, от зависти, от раздражения. Там столько звуков сейчас. По сотовому весь эфир сейчас наполнен. Очень-очень плохо. Не будете петь, невозможно ничем другим очистить. Маха мантра нужна, нужно сильное лекарство. Даже молитвы глохнут в этом потоке. Не прорастают. Очень трудно сейчас молиться Богу. Крайне сложно. Если нужно на коленях стоять, поститься там несколько дней, не спать и молиться. И может быть через какое-то вот это время будет какой-то результат. Очень трудно. Непосильная, тяжкая ноша становится религия. Удел единиц, монахов может быть каких-то, ну а другие говорят, боятся, зачем мне такая религия. Я не монах. Нужно жить, вот у меня есть семья, мне нужно что-то делать хорошее, я хочу. Что же делать? Нужно петь махамантру. Не нужно на коленях стоять всю ночь. 16 кругов всего, всего-навсего. Прабхупада сказал, да ничего сложного, от мяса не так сложно отказаться. Не сложно, если вы воспеваете. Даже, говорит, не запрещается секс, а запрещается только незаконный секс. Вообще легко. И то думает, а какая аскеза вообще? Великая аскеза. Но надо постоять ночь на коленях, хотя бы одну ночь. И молитесь непрерывно, и поститесь, и не ешьте, не пейте, ничего. Несколько дней или неделю. И получите ответ, если еще он придет. Может быть. Гарантий нет никаких. Но как только вы начинаете воспевать Хари Кришна, хлопая в ладоши, сразу приходит взаимоотношение с Богом. Тут же. Говорит, для разумных людей это движение Санкиртаны, Сумедхаса, самый разумный примут. Мне неразумно будет опираться на материальные обстоятельства. Я не опираюсь на материальные обстоятельства. А как я приму? Я русский. Да какой ты русский? Только что слышал, что это душа. Но он не может понять практически. Он неразумный. Да, я русский, но другие-то меня видят, что я... То есть я душа, но другие меня видят же русским. И что люди скажут? Русский человек стал душой. Как ко мне будет относиться? Это слабый разум вообще. Он не может понять, что благодаря таким усилиям результат совершенно неожиданный, не как он думает. Как он думает, ничего не будет. Все будет совершенно по-другому. По-божественному жизнь будет. Я вот этот пример, который в моей жизни меня всегда вдохновлял в этом плане. Что мы делаем одно, желая получить результат, а потом что-то другое происходит. Также в сознании Кришны мы с каждым со своим мотивом, правда же? Что-то мы строим тоже планы в сознании Кришны. Что же, хорошее хочу здесь получить, а что же мы получаем? Получаем что-то другое, гораздо лучше. Другое, но гораздо лучше. Означает, что у нас разум слабый, чтобы сразу выбрать это хорошее, лучше. Мы не видим этого. Мы видим, что на самом деле для нас хорошо и важно. Мы выбираем почему-то какие-то плохие вещи для себя. Которые кажутся хорошими, у нас нам почему-то. Майя, иллюзия, сильная. Однако одна подруга моей матери приехала в гости с материка. Так называли материк, потому что жили на острове. На острове, значит, там материк. С материка приехал. Остров ссыльный, север, там тундра уже начинается, цветы растут только вот северные, роуз нет, фруктов нет, даже подсолнух не дает семечек. Холодно. Она привезла, знаете что? Ну, она привезла один огурец свежий. Это уже было, уже был праздник, свежий огурец. И розу одну, настоящую. Ну, огурец мы съели быстро. Но роза, у меня было это обостренное чувство красоты, вот к цветам сильное очень. Я думал, что буду садовником. Я еще в школу не ходил. Я увидел эту розу и сразу схватил. Моя все, роза, все, никому не дам. Ну, конечно, она мать принесла, но я завладел мгновенной розой. И хожу с ней, и я поражаюсь, как листья эти, знаете, там все это нежные отношения цветов, еще и запах от них, боже. Все, роза захватила весь мой ум и сердце. Все, влюбился в розу. А потом она же вянет. Вдруг понимаю, она же вот уже там кончик листа уже завял. Я иду, говорю, как, чтобы не завяло, что нужно делать? Мать говорит, ну все равно завянет. Она же выровнена, все, завянет. Я в крик, как завянет? Нет! Скажи, что нужно делать, чтобы не завяло, и все, говори. И так кристаллы вообще не могли не разговаривать из-за меня. И тетя сказала, ну все просто, видишь, горшок у тебя стоит, там, горшок на окне с каким-то цветком, каким-то такой зеленый лапук такой растет. Никогда цветов-то в жизни не дало. Здоровый такой пучок был. Вот туда, говорит, рядом посади и поливай, и не завянет. Ну, чтоб отстал просто. Ну, я в припрыжку пошел там копать яму, посадил розу туда, заливать водой начал. И постоянно бегаю к ней смотреть, как там она. Пустил уже корни, как там, ну что. Нет, вянет. Почему вянет, спрашиваю? Ну, ты поливай водой же больше. Ну, я поливаю снова. Снова. И целый день поливал, и поливал. Как-то она все равно обмякла. Ну, может быть, и к утру будет легче. Лег спать. Она говорит, ну, утром она расцветет. Не беспокойся, спи. Все. Утром расцветет. Утром просыпаюсь, сразу к ней бегу. Боже мой, завяло, все, конец. Обманули. И у меня истерика, и вдруг я поднимаю глаза, этот лопух, этот зеленый, красными цветами растет, знаете, весь такой. Я был просто в шоке, плакать или радоваться. Другой цветок, который я вижу, его поливал на самом деле. Я лил на это мертвое существо в ожидании, что там даст плод какой-то. А рядом рос настоящий. И он эту воду принял. Также наш мотив направлен на что-то ненастоящее. Мы ждем, что будет какой-то результат материальный. А материальный может и не быть результат, как мы хотим. Но рядом расцветает что-то удивительное совершенно, что мы не замечали никогда. Всегда в нашей жизни есть эта возможность. У каждого. Бог находится рядом с нами. В сердце каждого живого существа. Никто не льет туда воду. Никто не подпитывает ей это отношение сейчас. И роза прекрасная высыхает. Энтузиазм теряется, несчастья какие-то приходят. Потому что мы поливаем то, что не даст никакого настоящего плода.
Можно ли каплю воды назвать водой, Прабхупад говорит? Для человека, который хочет страшно пить. Ученый скажет, это вода. H2O. У тебя есть вода, все, чего ты плачешь? Что тебе не хватает? Мы посчитали, квартира у тебя есть, площадь нормальная, что еще? Пища, покупаешь деньги, зарабатываешь, работа, все, все, должен быть счастлив. Но в шастре говорится, назовет ли жаждущий, который умирает от жажды, человек каплю водой? Нет, это не вода, он скажет. Капля воды для того, кто умирает от жажды, это не вода. Вот какие наши потребности. А мы их сузили до потребностей тела. И в конце концов мы говорим, нет, счастья в жизни. Все есть, счастья нет в жизни. Но ты пользуешься лишь каплей из того, что ты можешь получить. Твои потребности, они огромные. Как духовного существа, ты должен общаться с Богом, с безграничным. Тебе нужен океан воды, на самом деле, не только пить воду. Еще и тебе стихии нужны воды. Не только пить воду. Потому что для капитана морского плавания, дальнего плавания, кружка воды не вода. Это не вода. Тоже, видите, другие потребности. Как с этой рыбой. Сначала достаточно аквариума, а потом мало, нужно больше. И как же нам удовлетворить эти материальные потребности? Материальным образом невозможно, будет тесно на планете, будет много вражды, если мы пойдем таким путем. Будем отнимать друг у друга землю, деньги, имущество, богатство. Если расширять материальный интерес, ну, это говорит, живи в аскезе и расширяй свое сердце. Любовь. Это бесконечно может продолжаться, никому не мешает. Любовь к Богу должна быть. Ну, когда Кришна ходил по этой земле, просто все получали самскару, счастье, просто видят отпечатки его стоп, счастливыми сразу же, начинали помогать друг другу и общаться открыто, без боязни. Все неблагоприятное уходило, никто никого не шантажировал, никакие взятки люди друг от друга не ожидали, никакой выгоды не имели, потому что просто видели кругом отпечатки его стоп, счастье испытали. Все, что нам нужно, научиться воспринимать Бога, ощущать его, видеть как бы сердце. Все, что человеку нужно. Все остальное уже предопределено. Нам не о чем заботиться в этом мире. Все наши заботы вредят нам. Потому что они эгоистические заботы. Потом главная забота – удовлетворить Господа. И все. Если Он доволен, нам больше нечего желать. Так Прабхупада. Преданные были в шоке, когда слышали лекции Прабхупады. Он выходил торжественно, значит. Все в шоке, он так выходит. Обувается. Поворачивает, все молчат. Говорит, если бы я вам все рассказал, вы бы потеряли сознание, в обморок упали. И уходил. Говорит, я вам не все говорю вообще. Этот лопух вырастет, вы должны сами увидеть. Вот тогда вы потеряете сознание. Зачем же я все это делал, вы будете думать, боже мой. К чему же я стремился, к Друва Махараджа говорит. Зачем же я просил этих материальных вещей? Какое несчастье, увы, увы, он говорит. Как печально. Он увидел Господа и говорит, как же печально, что я был таким человеком вообще. Царство хотел больше, чем его прадед, а у Господа Брамы. Какой мусор, он сказал. Он сказал, что это вся вселенная просто мусор. Но он увидел его форму перед ним. Он сказал, все это лишнее, ничего не нужно. Это не какие-то ценности, оказывается. Это осколки стекла разбитого. Я думал, что это какие-то драгоценности. А вот он, бриллиант настоящий передо мной. Прости мне все эти желания, я ничего не хочу, он сказал. Но что сказал Кришна? Ты получишь царство, которое я хотел. Когда не хочешь, самое время получать его. Потому что ты будешь царствовать на благо всех других людей. Не для себя. Ты не хочешь, очень хорошо. Вот это кандидат, вот это настоящий царь, это кшатрия. Ничего не нужно. Но он не может мириться, когда... много боли вокруг. Поэтому носит оружие. Но защищает принципы религии, принципы добродетелей. И так это происходит просто тогда, когда человек начинает видеть лотосные стопы, либо видеть того, у кого лотосные стопы на голове лежат. Результат будет такой же. Он обретет самскару счастье. И удача начнет сопутствовать ему в этой жизни. Харе Кришна. Какие-то вопросы, пожалуйста.
Как это без корысти его среди преданных заращивать? Есть такие принципы?
Да, да, хорош. Как бескорыстие взращивать в обществе преданных? Есть ли какие-то принципы? Безусловно. Все мы с вами должны делать только одну вещь. Под одним именем, так сказать. Много разных вещей, но под одним именем. Благотворительность. Все, можете записать это слово на стене у себя, где вы чаще всего проводите время. И читать иногда. Благотворительность. Всю свою деятельность. Все, о чем вы думаете, все, что хотите делать, приводите к этому принципу благотворительность. Значит, у грехасты есть своя благотворительность, у брамачария своя благотворительность, у саньяси и других своя благотворительность. У шудры своя благотворительность, у вайши своя, у кшатрия своя, у брамана своя. Но все они делают благотворительность. Это одна культура. Хотя мы разные, культура совершенно одна. То есть нас связывает благотворительность. Есть разные формы благотворительности. И высшая благотворительность – это передача знания. Распространять Святое Имя, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту. То есть люди получат знания, и все, они станут самостоятельными, конечно же. Их уже не обмануть будет. Это высшая форма. Но не все сейчас готовы получить знания, верно же? Поэтому нужны и другие формы благотворительности. Например, Food for Life преданные делают, просад распространяют. Вегетарианство, говорят о важности, как это хорошо, это тоже благотворительность. Просто помогают каким-то людям иногда. В Алма-Ате они сделали в институте интересную вещь. Они ее делали уже, по-моему, несколько раз. Я не помню, как это назвали. Мир забытых вещей, что ли? Короче, что-то в этом духе. То есть они попросили всех... Людей, которые учатся в институте, там преданные, начинающие преданные, люди благочестивые, чтобы они принесли, сделали ярмарку забытых вещей. Принесли вещи, которые им не нужны в доме. Есть хорошие вещи, но не нужны. Оказывается, есть. Приносите сюда на ярмарку. И стали раздавать за пожертвования, почти бесплатно. И люди приходили, пользуясь большим успехом. Это, например, не то, что делали в институте прикладных духовных технологий. Храмы эти не занимаются обычно. Но на самом деле, я был в храме в Стокгольме в 90-м каком-то году, когда Россия еще была совсем нищая в этом плане. Перестройка была, денег не было, то есть трудно было, продуктов в магазине не было. Я поехал один, на вес опужу духовного учителя, это Стокгольм, там ферма Амвик, у них большой храм, коровник, они хорошо там богато живут, преданные по тем временам. И я спросил жену, что привезти за границу? Хотя денег ни копейки. За границу же. Европа. Она говорит, для ребенка, конечно, посмотри, может быть, ты найдешь что-нибудь, одежду какую-нибудь. И Кришна помог. И я приехал туда в рваных ботинках. У меня дырка была, палец высовывался. Я приехал на Весапуджу. Это я, в Стокгольм приехал. Это люди меня видели на улице таким. Те западные, люди, у которых все идеальным образом, все атрибуты, Я тут с рюкзаком таким страшным совершенно, у меня палец, уже осень, я приехал на Весапуджу. Мы ни о чем не думали в то время об этом. Это все было материальным, не проблема. Холодно уже было, представьте, было очень холодно уже по утрам, и мы омовение в озере делали, только русские. В озеро прям туда, и этот лед, и обратно бегом, 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 и вот даже еще мокрый вы бежите на Мангаларате. Рано утром еще солнце не встало. Даже север. Мне какой-то преданный подходит ко мне и говорит, купил ботинки, они мне не подходят. Кому-то нужны ботинки вообще? Ко мне именно подходит, спрашивает, спроси, нужны кому-то ботинки? Ну, Кришна, что ли? Говорю, дай посмотрю. Ботинки были хорошие, только без каблуков. Какие-то странные, каблуков не было. Я думаю, как раз у меня порвался. Говорит, видишь, как Кришна меня к тебе отправил. Бери. Я говорю, сколько? Нисколько, они не нужны. Бери. И в этих ботинках, они без каблуков, так носки вверх были, а пятки вниз. Я так ходил. Потом пару лет я ходил в таких ботинках. Гордился, что Кришна мне подарил ботинки. Я думаю, что же ребенку привезти? И смотрю, русские куда-то бегают. Бегают куда-то, пропадают. А где вы были? На чердаке. А что там на чердаке? Там браман. Что за браман?
они назвали это браманом, то есть все забытые вещи, там вот преданные же приезжают в фестивали, там забывают, что только не забывают. Просто либо братель оставляют, им не нужно. Все эти вещи забытые, они туда. На чердак браман называется. Ну, говорит, в брамане целый день. Там, говорит, вот такие вещи. Я говорю, пойдем, я тоже хочу браман. Я нашел там два потрясающих комбинезона детских. Как раз мою дочь. Благотворительность. Говорит, вот там куча вещей, идите, берите. Много остается лишних вещей. Кому-то нужны ботинки, у меня лишние. Берите. То есть преданный тоже должен практиковать. Что касается материального обмена, да, дайте, нужно это тоже делать. Не пренебрегайте. Прежде чем что-то выкинуть, подумайте, может, кому-то это нужно? Или забытая вещь, подумайте об этом. Может быть, кому-то это нужно. То есть напишите благотворительность, и вы найдете массу способов, тысячи-тысячи способов, как это делать. Просто поднимать даже настроение друг другу, уже благотворительность. Просадом угощать. Не обязательно даже кормить досыта, не надо просто угостить хорошего человека, для того, чтобы были хорошие отношения, как-то поддерживать настроение благотворительности, обмена любовного. Но если вы еще даете сознание Кришне кому-то, вы очень богатый человек. Это высшая форма благотворительности. Но это нужно культивировать, практиковать. В этой жизни мы пользуемся материальными вещами, и они тоже для благотворительности даются нам. Так можно очень создать хороший коллектив. И это настолько вдохновительно, что в институт пришла сейчас новая группа людей новых после фестиваля в Казахстане, в Алмате. И когда их спросила наша главная Малика Малата, что хотите делать, чем хотите заниматься, они все в него сказали, хотим делать добрые дела. То есть им нравится это. Людям очень нравится, когда начинают это делать, они становятся совершенно неузнаваемыми. Они приходят угрюмые, все озабоченные, знаете, это же не от хорошей жизни вы пошли в лекцию слушать Хари Кришну, правда же? Это не от хорошей жизни бывает. Бывает, что просто интересно. Но в основном, когда человек именно вот в тупик попадает, кризис какой-то. Поэтому сейчас навалом людей просто, вот знаете, столько кризисов сейчас, столько проблем, что люди начинают искать выход. И не от хорошей жизни они сталкиваются с Хари Кришной. Но потом уже неделя проходит, вторая, начал манту повторять, один круг, там что-то уже начал делать. Через месяц я даже не узнал людей внешне. Я приехал позже потом. Через несколько месяцев от меня приехал. Я говорю, ты что, какая-то новая группа? Говорит, нет, это старая группа. Но они все расцвели. И с каждым я беседовал лично, причем я не мог его узнать сначала. Они полностью изменились. У них такая самскара светящаяся. И они говорят, хотим делать добрые дела. Все. Ничем другим не хотим заниматься. И они понимают, что это Хари Кришна, это Прасад, это Прабхупада, это книги. Они понимают хорошо. Так что благотворительность должна быть во всех формах. Для грехаст Бхактистан Сарасвати говорил об этом, что все грехасты его ученики занимались благотворительностью. Это был принцип жизни. Все достигается через благотворительность. Никаким другим путем. Нам не нужно мировое господство. Нет. Мы не так хотим достигать цели. Через благотворительность. Вообще бескорыстный должен быть. То есть он берет деньги у людей. Например, хорошо, пример. Мы приехали в Майпур. У нас не было ни копейки, ни у кого. Ну, советские еще, постсоветские вот времена. И мы приехали в Майпур, в Индию. Нас пригласил GBC, оплатил нам все. И гостиницы, и просад, группа преданных просто оплатил. Он собирался сам пожертвовать специально, чтобы нас всех оплатить. Это благотворительность. И иногда мы хотели там, ну,
где-то что-то поесть, там, на просад пойти, где, ну, оплачиваться, деньги какие-то. Ну, сказать, зачем ходить туда? Денег же все равно нет, у вас последние деньги, гроши. Давайте их на подарки оставим преданным, купим что-то для преданных, приведем из Индии. Вон там ешьте, вон там бесплатно покормят, по сути. Там благотворительность у преданных. То есть преданные это делают. Тут те преданные, которые приехали без денег, вот сюда идите. Там пища проще, но ее полно. Там никто не голодать не будет. И мы приходим туда, и на входе стоит человек, который как-то сводит там дебет с кредитом, потому что это тоже как-то вот растраты. Он говорит, ну, дайте какое-нибудь пожертвование, заходите. Любое. Кто-то там дает, скажем, 2 рупии. Он берет, проходи. Кто-то говорит, денег нет, проходи. Кто-то, проходи. Любой может пройти. Ну нет, и нет, проходи. То есть такое тоже должно быть. Например, за наши лекции мы денег не берем. Любой может прийти. Но если вы действуете как психолог в обществе, если вы скажете бесплатно, никто не придет. Не оценит это. Может, придут, но они оценят. Для каких-то нищих людей, может быть, там что-то делают. Нет, они оценят, когда вот одна консультация $100. О, туда я пойду. Там что-то ценное, правда же? Если вы книгу дадите бесплатно, он может на нее чайник потом поставить. Если продадите, он уже чайники, он на полку ее поставит. То есть люди корыстные. Поэтому, но если вы становитесь преданным, никаких счетов нет. Нет необходимости в этом. Есть сознание Кришны, и все, достаточно.
Какая разница между концепциями западной и восточной концепцией личности? А какая западная концепция личности?
Я не знаю.
А, ты не знаешь? Разные из концепций в материальном мире личности. Самая высшая концепция в материальном мире – это личность, значит, личина, покрытие. А внутри там браман безличный. То есть личность – это проблема, означает, от которой нужно освободиться. Раствориться во всем – никаких проблем нет. Потому что когда вы видите личности вокруг, от них одни проблемы. Сложные отношения. Все усложняется. Поэтому это майя, это иллюзия, личина, покрытие какое-то. А суть у нас единая. Все. Вот такая есть. Это самое высшее понимание личности в материальном мире. Уже подходящее к браману. Именно. Почти что духовная концепция. Почти что уже. В другом случае, личность они наблюдают по способностям. От каждого по способностям и каждому по потребностям. Это другое понимание личности. Если вы видите, что человек очень талантливый, что он говорит, вот эта личность очень ценная. Если человека бесталантного, неспособного, несчастного, эта личность не ценная. Можете копейку бросить, пойти дальше. Они оценят по происхождению, по социальному положению, что такое личность. Но в ведах, ведическая философия говорит, личность означает Бхагаван. Я объясню. Высшая личность Бхагаван. Остальные по образу и подобию маленькие Бхагаваны. Что это? Обладатель означает. Вы же чувствуете, что вам нужны какие-то атрибуты, обладание чем-то. Это и есть личность. Вот она. Душа. И Бхагаван, Бог, он обладает всеми атрибутами, всем, абсолютное обладание всем. Все живые существа принадлежат ему, все энергии, все это его энергии. И у нас тоже есть свои энергии, данные нам как доля, говорится, выше Панишат. Тоже можем ими обладать, дается такая возможность. По мере способности служить я могу большим обладать, еще большим обладать. Личность тот, кто обладает чувствами и атрибутами какими-то. Это описывается как личность. Это косвенное ее определение, опять же. Обладатель. Но кто этот обладатель? Частичка Бхагавана. А кто эта частичка Бхагавана? Это определяется в отношении с Бхагаваном. Вот это его название уже вечное. Сварупа уже в отношении с Бхагаваном определяется истинная личность. Пока достаточно знать, что личность тот, кто обладает. Теперь мы должны понимать, как обладать в сознании Кришны. Чтобы вспомнить свою сварупу отношения с Богом. Истинную личность восстановить.
чувства, ум, разум. И то есть теоретическое знание о том, что это самое не помогает правильно действовать. Потому что ну, все равно ситуация, как понять, оценить свой уровень, на котором я сейчас нахожусь и действовать, вот согласно.
Ум стаскивает вниз. То есть наши знания могут быть какое-то время теоретическими. Но ум может нас стаскивать вниз с этого уровня теоретического. На уровень каких-то ошибок, каких-то неправильных действий. Ум не стаскивает нас, если мы этого не хотим. Наше желание еще поверхностно. Поэтому ум говорит, пойдем, хватит притворяться. Я же знаю, что ты какой-то преданный. У тебя куча там жена. Пойдем. Так ты не сможешь выжить. И стаскивает нас. Довольно культурно стаскивает. Он показывает, что можно сейчас делать, чем наслаждаться, как решить эту проблему, которая у тебя есть материальным образом. И мы соглашаемся. Как это было сказано в Коране? Мы просто соглашаемся. Он нас зовет, а мы соглашаемся. Соглашение. Одна женщина пришла, говорит, не могу бросить курить. Что посоветуете? Вот сказали, к вам идти. А что я сделаю? Я что, врач или что, психиатр? Но я ей сказал, что вы не можете, не можете бросить курить, вы не хотите бросить курить. Вот и все. Она скинула брови и стала как ребенок сразу же. Потому что поняла, она сама не хочет этого. В этом проблема. Ее желание поверхностно. А в сердце у нее сигарета торчит из сердца. Это ее единственная возможность быть независимой. Сигарета. Очень смешно, очень печально все это выглядит. Где же свобода выбора? И когда ученики видели Прабхупада, Майя такая сильная Майя. Да, а почему вы такие слабые? Если вы служите Кришне, почему вы такие слабые? Но он не мирился с этим, с этой слабостью. Но это невозможно, Прабхупада. Невозможно створять дураков, он говорил. Вы должны захотеть этого. Всем сердцем захотеть. Не притворяйтесь слабыми. Это притворство тоже выгода, что продолжает заниматься чувственными наслаждениями. У нас много силы внутри. И так нужно стараться изо всех сил развивать это желание. Да, последний вопрос. Это относится к развитию взаимоотношений в обществе. То есть подключать людей, вовлекать в этот процесс благотворительности. Если вы просто будете людям служить бескорыстно и не вовлечете их в этот процесс служения бескорыстного, то вы взрастите паразитов, которые будут вечно недовольны и начнут вас эксплуатировать. Поэтому проповедь необходима. Когда вы делаете что-то хорошее, должна быть еще и проповедь. Иначе люди не оценят это, они найдут недостатки и тоже будут вас критиковать. Это было однажды в Мурманске. Когда-то они делали Food for Life, очень грандиозная была программа у них. Дали помещение, там цех целый был, и люди приходили туда, каждый день ели. Пожилые люди в то время, знаете, не могли выжить точно. Они бы многие заболели и умерли, если бы не преданные Food for Life. И вот целая полная столовая, там, не знаю, 150 каждый день приходит, ест. Их кормят. Через год я приезжаю, и они говорят, что творится. Они нас критикуют, на нас подали вообще. Заявление написали в исполком против нас. Эти люди, которых мы кормим, говорю, как? Ну да. Они в конце концов задались вопросом, а где мясо? Вы видите, мяса-то нет, мясо-то не себе забирают. Вот так вот эти вещи стали происходить. Что делать? Надо проповедовать, значит. Не только кормить людей пищей, нужно еще давать им знания. Иначе они станут паразитами. Поэтому Прабхупада говорит, высшая форма благотворительности, передаете знания. И тогда люди будут понимать, любое внимание они будут ценить, научатся ценить. Если мы живем ради того, чтобы строить отношения, отношения с Богом и с окружающими, они будут ценить любое внимание и отвечать тем же. И знаете, чем отличается Вайкунха от Кунхи? То есть духовный мир от материального мира. Что на Вайкунхе ни одно проявление любви не остается без ответа. Ни одно. То есть, другими словами, там не тратится ни секунды времени, никуда. Здесь нужно учить ценить что-то. Ценить то, что мы уже имеем. Нужно еще учить людей этому. Потому что они не ценят то, что имеют. Не любят окружающих людей, где они живут, ту среду. Не обладают такими, с таким совершенством. Это кунтха, это сплошные беспокойства, проблемы. То есть нужно учиться так же. Бхакти-лок означает, что мы не оставляем без внимания ни одно хорошее слово в свой адрес. Мы должны вдохновляться, а как же я теперь послужу? Что же я хорошего сделаю? Должно быть такое некое соревнование в благости. Если видишь, что кто-то что-то хорошее делает, мы должны тоже думать, я еще лучше хочу сделать. Это сознание Вайкунхи. То есть здесь можно жить по законам духовного мира. Если мы их просто примем, и все. И тогда хорошие самскары проникнут в наш ум, и удача придет. Рука дающего не скудевает. Спасибо большое. Шишчи горни тайки джай, Шила Прабхупада ки джай, Ананта кути вайшнава вринда ки джай, Гаура Примадунды.
Витание Чандра Чарама Махараджа ки джай.